Вы на хвале «Радио Свобода», с вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза Свободы» на тему «Чому не складываются отношения Беларуси с МВФ?». Минск наведала черговая миссия Международного валютного фонда. Чому белорусские улады не просят грошей у МВФ? Какие умовы выделения кредиту выставляет фонд? Как можно оценить черговые рекомендации экспертов МВФ белорусским уладам? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы. Профессор Борис Жаліба и директор доследчего центра Института приватизации и менеджменту Александр Чубр. Апошнім часам мы назіраем дзіўны парадокс. Александр Лукашенко ездзіць па ўсяму свету ў пошуках грошы. Вось у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах ён амаль трое сутак чакаў, пакуль яго прыме віцэ-прэм'ер краіны. А якраз у гэты час у Менск прыехала чарговым разам місія МВФ дзеля маніторынгу эканамічнай сітуацыі. Здавалася б, вось яна магчымасць заняць грошы. Беларускія афіцыйныя асобы, у прыватнасці кіраўніца Нацбанка Ермакова, кажуць нібыта пра жаданне атрымаць новы крэдыт ад фонду. Аднак далей агульных пажаданняў не робяць ніякіх іншых крокаў, бо працэдура атрымання крэдыту МВФ вядома, яна стандартная для ўсіх краін. Трэба падрыхтаваць праграму рэформу. Але беларускія ўлады нават не спрабуюць зрабіць першы крок. Чаму? Чым вы патлумачыце гэта, спадар Жаліба?
Наш урад и президент добро ведают, какие потребования выставляет МВФ каждой стране, которая заинтересована взять от него кредит. Переваги этого кредита в том, что это данный кредит. Это, конечно, в межах 3%. А кредиты, которые имкнется отримать белорусское керовництво, это кредиты будут больше дорогие, они связаны с пропановой купить наши державные облигации. Это не меньше 7-8 больше процентов. Какие потребования МВФ, они достаточно простые. Чтобы экономика працавала на рыночных умовах, как была отмежевана кредитная эмиссия, якая у нас в два раза превышает планы, как это было не субсидируемое кредитование, то есть за кошт бюджета, а частково компенсации банки отрымливают, выдавая данные кредиты, а как это было нормальное кредитование, как у нас не было размерного контроля за ценами, как у нас отмежеванный был рост зарплаты был сильно увязан с ростом выдаемости працы, как у нас шел процесс приватизации, как у нас подтримывался малый и средний бизнес и так далее. И как мы были в стане их выконать, как была воля урада и керовництва, то можно было ввести перемовы с фондом на конт отримания данного кредита, а не ездить за 30 земель и пошукивание больше дорогих займов.
Господар Чобрик, а на вашу думку, чому белорусские улады навод не спробуют усерьез взять кредит у МВФ?
Вы указали в самом початку, что мовы, на яких выдаются МВФ гроши, они стандартные. Они далеко не стандартные для каждой краины. Фонд уличивая специфику каждой краины.
Господар Чобрик, так. Я змею на увазе то, что для выделения кредиту потребна программа. Якая она? Это уже іншое пытание. Але белорусский бок навод не спробует эту программу распрацаваць.
В упадку Беларуси умовы были сформулированы довольно давно, еще в 2011 году, когда Международный валютный фонд сделал оценку властной программы, которую реализовывал Беларусь с 2009 по початок 2010 годов. Там они написали, что программа 2009 года – это был процесс худкого научения того, как працевать с Беларусью. То есть это научение, видовочно, не прошло даремно. Чому? Потому что в отрознение от антикризисного фонда, например, МВФ, на мою думку, зараз хотел бы потребовать больше серьезных заходов попередних. То бок не просто там, например, девальвации там 20%, как было в минулой программе, а больше-менее сбалансованного бягучего рахунку платежного баланса. Те речи, связанных, например, с директивными кредитами. То бок это такие речи, которые довольно тяжко сделать. То бок никаких грошей покуль нема у тебя, еще ты мусишь сделать это сам, ось просто пойти на такие политические выдатки, просто для того, как подвысилась вероятность того, что ты можешь отримать гроши от Международного валютного фонда. Это первый момент. Другий момент, который я, так само отзнаю, начали у той своей программе, тая программа, якую подрыхтуюць беларускі улады, мусіць быць падтрыманая на найвышэйшым узроўні кіраўніцтва краіны. То бок сам Лукашенко, так это вынікае з таго тэксту, мусіць паставіць свой подпіс пад гэтай праграмай. Тады яны паверылі б у тое, што не будзе так, як з мінулай праграмай, што пасля таго, як толькі скончыліся грошы, быў выдадзены апошні транш, эканамічная палітыка цалкам развярнулася на 180% у параўнанні з той, што патрабавала праграма і з той, што праводзілася там цягам апошніх полутора гадоў. Бок вось атрымліваецца, што гэта робіць даволі складаным пачатак перамоваў з міжнародным валютным фондам. А астатнія рэкамендацыі то тэхнічныя, яны тут хутчэй маюць другаснае значэнне.
Спадаржалі бы, вось зусім недаўна Лукашэнка, адказваючы на пытанні Расія Тудэй, даволі так прыязна паставіўся да тых патрабаванняў, якія калісьці выстаўляла МВФ падчас папярэдняй праграмы крэдытавання. Ён сказаў, што ну, у прынцыпе, як бы рацыянальныя патрабаванні былі, а вось цяпер вынікае, што гэтыя патрабаванні як бы непрымальныя для Беларусі. Як вы пракаментуеце гэта?
Это на словах. Может так и быть заявлено, что все, что потребует МВФ, как бы слышно. Но все ж таки потребование МВФ, как мы наближались до нормальной рыночной экономики. И у нас этих взрухов амаль нема или вельми мало. Взрухи у инший бок. МВФ за все говорит, что у него нема никаких политичных потребований. Я лечу, что в основном это так. У него просто экономичные потребования. Коли МВФ нам выдал кредит в померы 3,6 миллиарда доляров. Это был 2008-2009 годы. У этой час бушевал сусветный кризис. И тогда МВФ выдавал кредиты иншим державам, разумеючи, что усим кепска, если повалится одна держава, там уже повалится экономика инших краин, МВФ нам выдал кредит. И он навод не полечился, что мы на самом деле не выконали некие потребования. Но это был сусветный кризис. Сегодня сусветного кризиса нема, есть там наступцы, но такой острой фазы нема. И тому МВФ снова нам поставил старое питание. Распрацуйте программу, и у центра этой программы повинна быть, опрос того, что я сказал, структурная реформа. Это смена вытворчих относин, это смена властностей. То, что находится у прежней позиции по сутности нашей экономики. Своей природы она менять никак не ожидает. Это представники МВФ сегодня бачат, как ранее.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Як зняволеному выстаяць у экстремальных умовах турмы? Былы вязень сумлення, доктор медицины Юрий Бендажевский за кратами написал допоможник, адресованный тым, кто не збирается сдаваться во умовах неволи. Кожную неделю у эфиры парады профессора Бендажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Слухайте передачу «Эксперты за свободы» на тему «Чему не складываются отношения в Беларуси ЗВФ». Политичные потребования сапраўды могут узникнуть, але уже на самом финальном этапе принятия решения, коли будет там голосование в совете директоров. Але до этого покуль что справа просто еще не доходит. Пытание про вельми початковый этап. Спадар Чубрик, вы сказали, что три потребования, которые выставляет МВФ в якости попередних умовов, яны непримальные для Беларуси, сглядишь социально-политичные. Расслумашься, Клиласка.
На самом деле МВФ на данный момент я не выставляю никаких потребований, потому что прежде чем выставлять потребования, треба, как бы Украина подала заявку. Ну и в заявке она там продекларовала уже после того, как там отбудутся перемовы, некие там попередние деяния. В минулый раз попередних деяний их было не так шмат, но одно из них, например, это была там одномоментовая девальвация. Зараз у тем, что дотышить усиляких там курсов утворения и так далее, все это худшее за все не за потребуя, потому что ну, режим курсу там зараз плавающий, худшее за все потребования будут дотышить збалансаванага бягучага рахунку. Калі паглядзець на мінулую праграму, то, калі я не памыляюся, Беларусь была адзінай краінай, у якой падчас рэалізацыі праграмы дэфіцыт бягучага рахунку плацежнага балансу падвысіўся. То бок, вось праграма, якая была скіраваная на яго змяншэнне, яна ў выніку не прывяла. То бок, не была эфектыўнай з гэтага гледзяча. Такім чынам, відавочна, што зараз больш пільная ўвага будзе менавіта ў гэты бок. А глядзіце зараз, што атрымліваецца. Каб збалансаваць бягучы рахунак, нам трэба, калі вельмі так спрошчана казаць, альбо моцна падвысіць экспарт, альбо істотна скараціць імпарт, альбо і то, і другое адначасова. Ну, зараз ён больш-менш збалансаваны, але ж, калі мы будзем казаць там пра некую сярэднетэрміновую устойлівасць, то яе пакуль што не відаць. Што мы бачым зараз? Зараз мы бачым даволі маштабныя праграмы мадэрнізацыі. відповідно, коли відбувається модернізація, то значить, що це сприяє підвищенню імпорту і зовсім не обов'язково, особливо у короткотерміновій перспективі, дає становчий ефект експорту. Тому це значить, що коли модернізація розгортується, імпорт підвищається, а це значить дефіцит бігучого рахунку росте. Що тичиться експорту? Енергетичний експорт. У нас перспективи такі вельми невизначені на цей год і на більш далеку перспективу. Відповідно, отримується, що ось ця криниця росту експорту, вона вже більшого вичерпана. Друга криниця росту експорту, не енергетична, вона так само під великим питанням. Чому? Тому що ніякий ефект перший від ось цього митного зв'язу, він вже минув, ефект від девальвації, він вже давно вичерпаний, а перспективи росту сусвітньої економіки і, щоб нам ближче російської економіки, вони нашмат менш такі веселкові, ніж були, наприклад, 5 років тому, коли наш експорт ще більш-менш буяв. Ці навіть не такі, як ще там 2 роки тому, коли так само хутко рос наш експорт у Росії. Тому отримується, що з пункту глядження стабілізації вонкового гандлі і бігучого рахунку у нас одна дорога. Це обмежування імпорту. Яким чином можна обмежувати імпорт? Альбо прос хуткое обесценювання національної валюти. Але ж тут уже Нацбанк не девальвує валюту, вона вже обесценюється сама, нібито, під впливом попиту і пропанови. Таким чином отримується, що треба скорочати видатки, видатки бюджету, я маю на увазі, які ведуть до підвищення імпорту. І такі речі, як, наприклад, споживання хатніх господарок, там ніякі інвестиційні програми згортувати. Ну, ось, наприклад, то, що пройшла у 2009 році Латвія. Вони пішли на вельми моцне падіння узровню життя, і у виніку економіка доволі моцно обвалилася, але їх бігучий рахунок одразу сам моцно дефіцитно заробився профіцитним. А для Білорусі ви самі розумієте, що пойти на такі серйозні заходи по обмеженню внутрішнього попиту у той час, коли тут вовсю говориться про те, що треба там досягнути 8,5% росту ВВП в цьому році, ну, це, на мій погляд, неприймально. Тому отримується, що коли білоруська влада справді заговорить про те, що нам потрібен кредит від Міжнародного валютного фонду, це значить, що те саме, що білоруські влади скажуть, ми можемо допустити падіння валового внутрішнього продукту і узровню життя у ближайші роки. Відовочно, вся та частка, яка там дотичиться структурних реформ, це, можливо, ще більш істотний чинник, тому що, як слушно зауважив господар Жаліба, це все ж таки говорить про те, що буде мінятися увагалі модель економічної політики, ну і це має відовочне і політичне наступство у тим ліку. Відовочно, що система прийняття рішення, яка існує у цій країні, вона усіляк буде спробувати відбитися від цих реформ. Ось такі речі, вони вельми-вельми моцно ускладняють початок нової програми з Міжнародним валютним фондом, просто тому, що фонд уже навчився на попереднім досвіді, і ніяких простих речок, кшталту там показчиків там бездефіцитного бюджету там і обмежування на фінансування директивних кредитів за кошти бюджетних сродків, такі просто речі вже більш хоча й за все не ввойдуть у контент цієї програми, і, відповідно, білоруським владам буде тяжей сформулювати нечто, що задоволить і їх, і фонд.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому не складываются отношения Беларуси с МВФ?». У передачи удельничали профессор Борис Жаліба и директор доследчего центра Института приватизации и менеджменту Александр Шубрик. Его передачу Валер Карвалевич.
С вами «Радио Свобода. Основные темы дня». Александр Лукашенко уже тиждень подорожничая по паўднёвых краінах.